«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Человек, который интересен на сцене, интересен во всем. Особенно, если это сцена КВН, а человек – создатель клуба веселых и находчивых Кыргызстана. Его команды умели шутить над всем. Над незадачливыми политиками, несчетными митингами и веерными отключениями света. Юмор – часть его профессии. Но не все, что составляет его жизнь. Как профессиональную, так и частную. Мой визави имеет опыт в бизнесе, умеет зажигательно рассказывать истории, много сил и внимания отдает своей семье. Он просто необычный человек, которого знает весь Кыргызстан, и беседа с которым — это всегда фейерверк шуток и неистощимый запас знаний, которыми он делится с большой охотой и радостью. Я заканчиваю интригу и представляю нашего гостя. Заслуженный деятель культуры, лауреат Государственной премии правительства Кыргызской республики, президент и ведущий в КВН Кыргызстана Евгений Акопян. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Львович, помните, было такое печатное издание с названием «Литературная газета»?
Конечно.
В ней была рубрика «Если бы директором был я». А вот если бы у нас было Министерство юмора и сатиры, и вас назначили министром, каков бы был первый приказ по министерству?
Ну, во-первых, это было бы хорошее, веселое назначение, но я думаю, что я бы предложил переписать Конституцию 33 раза и разослать ее, и нам было бы счастье.
Неплохо для начала. А я для начала, как радушный хозяин, предложу вам детскую историю. А маленького мальчика спрашивают, кем он хочет стать. «Архитектором», не задумываясь, отвечает тот. «А почему архитектором?» «Хочу круглые дома строить». «А почему круглые? Надоело в углу стоять». Мотивы юного архитектора понятны, а что вас побудило связать свою судьбу с КВН?
Начиналось все в далеком 1992 году, когда я, будучи студентом физкультурного института, в общем-то, узнал о существовании игры КВН не понаслышке, то есть все мы смотрели, естественно, КВН по телевизору, а потому что он появился и он стал развиваться в Бишкеке. В один прекрасный день на пороге нашего института появился на тот момент ведущий игр КВН Артур Валитов, который зашел к нам в комитет комсомола, где я был заместителем секретаря комитета комсомола, с одной лишь фразой: «Ребят, а у вас есть команда КВН?» Ну, и я, как настоящий комсомолец, сказал...
Честно.
Да, честно, что нет, но мы ее обязательно создадим. И, естественно, про это забыл, как настоящий комсомолец. Спустя две недели Артур появился на пороге комитета комсомола еще раз с вопросом: «Ребят, ну вы создали команду КВН?» И тут я сказал второй раз неправду. Я сказал: «Да, создали, и скоро мы вам ее покажем». Естественно, ничего мы не создали, но после второго раза мне стало стыдно. И как истинный будущий КВНщик я стал собирать команду КВН, ну, естественно... Вначале из числа тех, кого я знал на потоке в институте, кто умел петь, танцевать, весело шутить, как нам казалось, рассказывать анекдоты. Так появилась моя первая команда, и, естественно, мне пришлось стать капитаном команды, поскольку я все это организовывал, которая называлась «Выше баллы». Там двойной смысл был: физкультурный институт, «Выше баллы» и «Выше баллы». Вот.
Игра слов.
Все, да, и понеслось, нас затянуло, нам стало интересно. Ну, а когда команда из физкультурного стала показывать результаты, то, естественно, на нас обратил внимание и ректор, и проректор, которые стали поддерживать, и они везде хвастались и гордились тем, что физкультурный не только выигрывает на всех спортивных мероприятиях Кыргызстана, но вот у нас есть и талантливая молодежь, которая выигрывает кубки КВН. И нам стало жить легче, веселее и учиться намного, конечно, легче.
А сколько лет исполнилось в этом году КВНу под вашим руководством?
Ой, мы начали в 96-м году, на дворе 2001-й, поэтому получается, что фактически, так, ну давайте посчитаем, 21 здесь и 4, 25 лет, четвертак.
25 лет, возраст не мальчика, но мужа, как поет Светлана Назаренко из города 312. Если хочешь это, значит, ты уже большой. Евгений Львович, я думаю, выросшим мальчикам и девочкам из КВНа будет приятно вспомнить свою веселую юность. Я сейчас назову команды, а вы скажете, какими они были, или, может быть, свои названия и воспоминания добавите, хорошо?
Конечно.
Итак, называю. Бывшие КВНчики, внимание, МЕТ, Баски, Баста, Вукинги, Козаностра, Территория X, Парадокс, Слевере, Знак качества, Резус-фактор, Особенности национального, Ремикс, Триада, Карабалта, Джалабадские волки, Сборная Секуля, Нарынский вариант, Седьмой этаж, Клуб 54, Кавказский стиль, Веселый строитель. Помните их, Евгений Иванович?
Ну, конечно. Как можно забыть? Вообще, на самом деле, не страдаю провалами памяти. Не только помню, но как бы помню даже какие-то смешные истории или какие-то случаи из числа команд. Помню, как мы репетировали, прекрасно помню всех ребят по именам, и сейчас, встречаясь в тех или иных заведениях, мы всегда здороваемся, да, общаемся, поддерживаем отношения, дружим в соцсетях, сейчас это модно, вот, потому что времени на общение, естественно, остается все меньше и меньше в наше насыщенное время, но и самое главное, что всегда рад их успехам, всегда.
Еще вспомнил, мне не так давно довелось работать в Бишкекском филиале Международного славянского института. Так его директор Евгений Михайлович Подбельский с гордостью вспоминал институтскую команду «Восточный экспресс». Осталась она в вашей памяти?
Ну, естественно, как она могла исчезнуть из моей памяти? Дело в том, что благодаря МСИ и «Восточному экспрессу» у меня, в общем-то, появилась супруга, которая была художественным руководителем команды КВН «Восточный экспресс». Поэтому такое не забывается. Много-много лет назад, естественно, ребята, которые играли в этой команде, мы со всеми с ними поддерживаем отношения. Многие из них стали бизнесменами, успешными бизнесменами. Ну, то есть, КВН дает на самом деле очень многое, и я считаю, что вот та школа, которая была у нас, она, в общем-то, и благодаря, естественно, поддержке вуза, в частности, МСИ, я думаю, что это просто незабываемо, и такие вещи, они действительно остаются в памяти на всю жизнь.
А если перейти на личности, кто еще, кроме вас, стоял у истоков КВН Кыргызстана?
Ну, начнем с того, что КВН-то был и до нас, до 96-го года, когда мы просто сделали первые, кто создали клуб и зарегистрировали его как общественную организацию, и стали проводить игры на протяжении там почти 22 лет, получается. Так вот, основателем, в общем-то, на мой взгляд, и человеком, который сделал очень много для КВН в нашей стране, был Анес Гургенович Зарифьян, который был участником первой игры КВН в далеком 1964 году. И помимо этого, он стоял у истоков студенческого театра эстрадных миниатюр, когда КВН закрывали в 70-е годы. И самое главное, что...
Это называлось СТЭМ.
Да, СТЭМ назывался. Студенческий театр эстрадных миниатюр. И самое главное, что на протяжении всех этих лет он был председателем жюри в нашем КВН, а в 91-м году он был организатором среднеазиатского фестиваля КВН, который проходил на сцене Русского драматического театра. То есть человек, на самом деле, связал свою жизнь, ну, вот, много-много лет назад. Конечно, уникальный случай, но разве что такой же случай можно припомнить с Юлией Соломоновичем Гусманом, если мы возьмем всесоюзного масштаба. Поэтому ничего удивительного нет, что этому человеку мы решили в свое время посвятить кубок, и была игра на кубок Зарифьяна.
В 2018 году,
да? В 2018 году мы учредили кубок Зарифьяна, прижизненный кубок, то есть... И где Анес Гругенович сам вручал главный приз, была поездка в Сочи для команды КВН. Денежный приз был при большой поддержке Генриха Баляна, при финансовой поддержке. И, естественно, как бы все это успешно прошло, и мы провели замечательный кубок.
В телевизионную эпоху во время вашего детства и молодости КВН собирал у телевизора всю семью. Можно сказать, что КВН объединял людей, шутки передавались из уст в уста, Маслякова знала вся страна. Сейчас, чтобы повеселиться, чтобы посмеяться, люди используют разные каналы коммуникации. Кто-то идет в ТикТок, кто-то смотрит в Ютьюбе, стендап-шоу, камеди-клаб. Как в этих обстоятельствах живет КВН? Удается ли ему держать удар? Какова его аудитория сейчас?
Ну, на самом деле, на мой взгляд, КВН изменился, очень сильно изменился, и я не сказал бы, что, на мой взгляд, что он изменился не в лучшую сторону, потому что стал менее интересным, менее талантливым. Естественно, это связано в первую очередь с тем, что появился интернет, появились другие, как вы правильно сказали, другие каналы выплеска эмоций. И не обязательно это соцсети, это любые скетчи, любые небольшие сценки, которые сейчас для того, чтобы стать популярным, не нужно 5 лет заниматься КВН, как занимались мы, а можно какую-нибудь глупость снять на телефон, выставить ее в интернет, и ты звезда. Да, это хайп на короткий промежуток времени, но тем не менее. Вот. Имеет это и свои минусы. Дело в том, что те команды, те ребята, которые прошли хорошую школу КВН, те же самые уральские пельмени, они же могут делать большие шоу на протяжении многих-многих лет. А чего нельзя сказать о ребятах, которые даже хайпанули там благодаря одной-двум шуткам, а потом пропали из орбиты интернета. Поэтому я думаю, что все-таки КВН был хорошей школой, хорошим институтом, и я все-таки надеюсь, что через какое-то время он придет в свое нормальное состояние, потому что все движется по спирали.
А юмор, он меняется со временем или он остается таким же смешным, как в те годы, когда шутки прозвучали впервые?
Он меняется не потому, что он смешнее становится или не смешнее. Дело в том, что КВН, он и шутка такова, какова жизнь. Вот какова наша сегодняшняя жизнь, таков и КВН. Естественно, когда запрещают шутить про политику, то КВН становится беззубым. На мой взгляд, это самая главная ошибка российского КВН. То есть запрещают шутить на определенные темы. Вот. Но у нас, слава богу, всегда все можно было.
А можно человека научить юмору, обучить шутить? Конечно. Или, как говорят, если человек лишен юмора, значит, было за что?
Нет, методики по развитию юмора есть, и мы этим занимались. И вот чемпионы СНГ команды КВН «Азия Микс», наши ученики, они, в общем-то, были взращены в стенах нашего клуба, и практически со всеми с ними работали лучшие авторы, лучшие режиссеры, сценаристы на протяжении многих-многих лет. То есть это просто кажется, что ребята вышли, выстрелили, и все. А на самом деле, начиная с 2001-2002 года, основные участники этой команды разъезжали, выступали в различных лигах у нас под нашим руководством, учились у больших КВНщиков. Тут ничего такого нету, на самом деле перенимали хороший опыт.
Нашим радиослушателям может быть интересен еще такой вопрос. А кто сейчас может стать КВНщиком и создать команду? Существует ли возрастной или территориальный ценз? Могут, допустим, собраться Юрий Гальцев, Юрий Стоянов, там, Елена Воробей, Винокур и создать команду? Или там микрорайон Джал или садоводческое общество «Ласточка»?
На самом деле команду КВН можно создать в любом возрасте и заниматься этим вполне серьезно, если подойти к этому. Те люди, кого вы назвали, это в первую очередь артисты. Я думаю, что основная масса их текстов написана авторами. Но в КВН так тоже, в общем-то, бывает, что в КВН есть непосредственно участники, это те, которые пишут шутки, это авторы. Есть танцевальный коллектив, есть музыканты, которые пишут музыку, которые поют. Есть капитаны команд, которые пишут тексты. Ну, то есть, довольно-таки есть харизматичные актеры, чистой воды актеры. Поэтому, на самом деле, это почему, в общем-то, КВН называется командной игрой? Потому что там выступают, там, грубо говоря, ну, самая маленькая команда была состоящая из двух человек вообще в КВН, хотя, конечно, за ними стояла целая группа авторов, мы это понимаем прекрасно, ну, а большие команды, они всегда делали театрализованные, танцевальные, хорошие зрелища, такие, как «Махачкалинские бродяги», те же самые, вот, где огромная толпа народа была, «Голос Азии», в котором мы принимали участие, где были Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, вот, то есть это все успешно, в общем-то, проходило. Очень много вариантов, идеального варианта нет, просто кому что близко, тот то и делает.
То есть специальной лестницы нет, что сначала школа, потом институт, потом...
Ну, это идеально, когда ребята учатся, когда они молодые, да, то они играют в школьной лиге КВН, потом переходят в студенческую лигу КВН, ну, а потом уже кто-то связывает свою жизнь с юмором, кто видит себя будущим ведущим каких-то корпоративов, кто видит себя организатором каких-то мероприятий по делам свадеб и так далее, и так далее. Вот. Ну, а кто-то уходит на телевидение, кто-то уходит в авторы, кто-то уходит в какие-то телевизионные проекты, кинопроекты. Среди наших ребят очень много успешных ребят, которые в Москве сделали очень серьезную карьеру.
Евгений Михайлович, вот вы предварили мой вопрос. Мне кажется, если есть талант и возможности, КВНом стоит заниматься, потому что это может вывести на новые, более высокие рубежи и даже дать новую профессию. Смотрел недавно новый российский сериал, называется «Вне себя». И там в одной из главных ролей Дмитрий Колчин. Такой полный, квадратный, колоритный. Стал вспоминать, где я его видел раньше, и вспомнил. Это же капитан КВНовской команды «СОК». Самая обыкновенная команда из Самары. Да? Вот, вот так парень поднялся. Да вы и сами, наверное, можете привести десятки таких примеров.
Ну, начнем с того, что круче всех поднялся президент Украины. Он стал президентом Украины. Вот, то есть Владимир Зеленский играл в команде «Квартал 95», «Кривой Рог», и играл успешно на сцене. Что касается еще каких-то именитых КВНщиков, которые достигли больших высот, совсем недавно встречались в Бишкеке с нынешним депутатом новой Госдумы Российской Федерации, а в прошлом, в недалеком прошлом, капитаном команды РУДН Сангаджи Тарбаевым. Вот, пожалуйста, как бы в российской, например, политике уже есть человек из КВН в Госдуме Российской Федерации.
Еще я на фотографии видел у вас такой высокий парень, блондин, кудрявый, в желтых штанах, известная личность.
Сергей Писаренко, вот, наверное, точно. Южный город, но он успешно принимает участие с другой командой КВН ЧП Минск. Они снимают на Украине и в Беларуси, снимают знаменитые передачи, есть «Дизель-шоу». Ну, на самом деле, говорю, КВНщики востребованы везде. Ну, что говорить, в КВН играл Геннадий Хазанов, Леонид Якубович, Валдис Пельш. Ну, я думаю, что тут можно перечислять, перечислять и перечислять. Имена успешных людей, которые добились может быть, в смежных профессиях. Но, в общем-то, КВН, я так думаю, что отложил отпечаток на их деятельности.
А чем хорошая шутка отличается от плохой?
Хорошая шутка – это та, на которой смеются все, ну а плохая – это та, на которой смеешься ты сам.
А над чем вы не стали бы никогда шутить?
Я бы не стал шутить на темы религии, потому что это очень больной вопрос, и могут воспринять неадекватно, в общем-то, отдельные личности. Я бы не стал шутить на тему горячих точек, там, где льется кровь, там, где гибнут люди, потому что это не просто черный юмор, это, ну, такой, скажем, есть запрет, есть табу на эти вещи. Вот. Кстати, к черному юмору я отношусь хорошо, но если он сделан для узкой компании, и в этой компании сидят все свои. То есть, ну, это как пошленькие анекдоты для избранных.
Согласен с вами, но пошутить хочется. И тема у нас КВНная, и веселый праздник, Новый год на носу. А давайте немного пошутим следующим образом. Структура игры КВН приблизительно такова. Разминка, домашнее задание, поединок капитанов, музыкальный конкурс и STEM. А есть еще биатлон, когда команды произносят короткие шутки, жюри оценивает, команда с менее смешной шуткой выбывает. И так пока не остается одна команда. Давайте сыграем с вами до 5 шуток. А чтобы никто не сомневался, что мы шутим смешно, попросим нашего звукорежиссера подложить под них коллективный смех, как это делают во многих телепередачах. Я чуть первый. Начали?
Давайте.
Петрович пил только медицинский спирт и закусывал докторской колбасой. Но здоровье почему-то становилось все хуже и хуже.
Окей, поехали дальше. По традициям в кыргызской семье первым должны жениться папа с мамой, а не старший сын.
Удивительно рядом. Таможенник Петров, просто закрыв глаза, заработал 25 тысяч долларов.
Письмо сборной Кыргызстана по футболу президенту ФИФА. Сборная Кыргызстана по футболу просит заменить непонятный футболистам прием «подкат» на более понятный «откат».
Последнее время Семен стал относиться к теще значительно лучше. Часто приезжал с цветами, красил оградку.
Об экономике Кыргызстана. Минута молчания прошла. Продолжаем.
Стеснительный голубь уже вторую неделю кружит над памятником.
Мало кто знает, но Кыргызстан занимает первое место по количеству букв «ы» в названии страны.
В местных лесах найден комар Робин Гуд. Он высасывает кровь из тел богатых пьяных людей и вводит в тела трезвых бедных.
Куда ж ты катишься, страна? Да вот иду тихонько на.
Доехал Иван-царевич до камня на распутье, а там надпись «Поедешь налево – убью. Твоя Василиса».
У нас в холодильнике боулинг, в смысле шаром покати.
И на этой замечательной шутке конкурс «Биатлон» выигрывает Евгений Акопян. Ну вот, Иван-царевич хотел поехать налево, а нам дальше не налево, не направо, а прямо. Напоминаю, что вы слушаете радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Необычные люди» с нами президент и ведущий КВН Кыргызстана Евгений Акопян.
Необычные люди.
Евгений Иванович, я знаю, что КВН не единственное ваше увлечение. Вы серьезно занимались шахматами и даже собирались сделать их своей профессией. Правда, что вашим учителем был чемпион мира Гарри Каспаров?
Ну, я начинал заниматься шахматами в первом классе, когда это был далекий 1979 год, когда меня родители привели и брат мой старший привели в шахматную школу. В школе Каспарова я начал заниматься уже где-то в году, это к 84-85, когда стал членом сборной Азербайджана по шахматам и разъезжал на всесоюзной арене. Среди юношей, естественно. Да, первые компьютеры у нас появились сразу после матча Карпов-Каспаров вот, в 84-85 году. То есть тогда это были огромные машины, и мы на них пытались заниматься. Это, естественно, сейчас это вызовет смех, поскольку, как бы, представьте, но для 85-го года компьютеры и шахматы, это было, конечно, фантастикой. И вот чемпион мира Гарри Кимович Каспаров привез в Баку, в нашу школу, на Мясникова 12, привез первые компьютеры. Мы занимались на них, все шахматисты. Вот. Да, шахматы — это любовь, ну, с 7 лет. Играю я в шахматы с 3 лет, поэтому... И сейчас продолжаю блицевать очень часто в интернет-порталах. Играем, развиваем свои мозги, трехминутные, пятиминутные партии. Со всем миром буквально, можно сказать. Ну, играю где-то в уровень национального мастера.
рассчитывая, что будет такая дисциплина в физкультурном институте, вы туда специально поступили из-за этого?
Да, я очень надеялся, что мне обещали, что год-два и в физкультурном институте откроется кафедра шахмат, но так как ее не было, я поступал по другому виду спорта, в котором я тоже имел первый разряд на тот момент, это греко-римская борьба, вот, но до сих пор вот шахматного отделения в физкультурном институте не открыли. Хотя очень жаль, потому что, на самом деле, я думаю, бы скачок пошел бы огромный в развитии шахмат в республике.
Слышал про еще одно ваше хобби – рыбалку. Позвольте узнать, какой снастью добываете водоплавающих. Удочка, спиннинг, закидушка, перемет, сеть, бредень, гарпун, острога?
Нет, только удочка, я не браконьер. Вот, я люблю посидеть в тишине, покормить комаров своей кровью, понаблюдать за тем, как двигается поплавок. Вот глаза успокаиваются, отдыхаешь умиротворенно. Ну, а если вытянешь еще несколько рыбешек, то вообще здорово. Как правило, рыбу выпускаю обратно.
Есть еще один способ ловли. Расскажу на всякий случай, вдруг вам пригодится. Сидит рыбак на берегу с удочкой, а клева как не было, так и нет. Чтобы скоротать время, он достает бутылку водки, наливает в граненый стакан мухиной беленькой и собирается принять. В это время дергается поплавок. Он, не выпуская стакана, дергает удочку, из воды на крючке вылетает маленький карасик и, описав крутую траекторию, плюхается прямо в стакан. Рыбак пару секунд ошарашенно смотрит на карасика, потом его достает и со словами «плыви назад, мелочь пузатая» отпускает в реку. И тут буквально через какое-то короткое время начинается небывалый клев. Через полчаса на берегу стояли два ведра, полные рыбы, а жарящаяся на сковороде щука сердито ворчала. «Волочь-карась!» — понарассказывал. «Наливают, отпускают». Вот если понравилось, можете взять на вооружение. Недавно смотрел интервью украинского Дмитрия Гордона с Андреем Макаревичем. И Гордон во всех вопросах ненавязчиво, но очень заметно гнул свою нужную ему линию. Дошли до Горбачева. А правда, что вы с ним пели и записывали украинские песни? Правда. А если человек поет, значит, он хороший? Ну, наверное, согласился Макаревич. Хороший. Я решил воспользоваться такой же логикой, вспомнил и перефразировал известную песню Александра Розенбаума «Застольная». «Мир дому, где котенков и собак любят». У вас маленькая собачка, русский тойтерьер Ранебек и кошечка Мурыся. Правда, что Мурыся пришла к вам через леденящую душу опасную историю?
Да, то есть если с Рони немножко другая история. Рони был у нас питерский парень, но дочка училась в Санкт-Петербурге. Но в какой-то момент дочь захотела пожить в общежитии. В общежитие собачкой не пустили. Пришлось нам приехать за собачкой, забрать, и вот Роня Питерский стал в Кыргызстане Ранебеком. Как мы, Ранебек-миллионер, мы его так называем. Вот, он освоился, он Кыргызстан обожает, он стал есть баранину, до этого он ел только курятину. Вот, а что касается Мурыси, да, это очень забавная история такая. Мы действительно с сыном возвращались домой, и перед нами остановился джип, по-моему, если не ошибаюсь, BMW. И из-под колес каким-то образом выпал маленький-маленький котенок, который помещался на одной руке. То есть он был настолько маленький, настолько слабенький. Мы увидели это падение и понимали прекрасно, что если мы сейчас не заберем этого котенка, не выскочим из машины, не заберем, то он неминуемо попадет под колеса другой машины. Потому что его заметить было можно только в том случае, если он упал.
То есть он был не хозяйский, а
он был не
спрятался,
он, видимо, спал, видимо, да. Когда машина стояла, я так думаю, он, скорее всего, заснул, ну, а там выпал просто на перекрестке, когда машина остановилась, он просто выпал, видимо, как это бывает у малышей. Мы выскочили, забрали этого котенка, не успели взять его в машину, как он начал мурчать. И он мурчал, и до сих пор эта кошечка мурчит так громко, я первый раз такое вижу, чтобы кошка так громко мурчала. И мы назвали ее Мурыся, в честь того, что она делает. Естественно, мы ее помыли, естественно, мы ее накормили, естественно, на следующий день была ветеринарная служба, которая сделала все необходимые операции с ней. Вот. Ну и кошка осталась у нас, и сейчас это холеная двухлетняя кошка, которая является членом семьи, все прекрасно понимающая, с одного слова, с одного движения. Ну, вообще они очень забавные и друг друга защищают. Кошка выросла с собакой, и собака с кошкой, они живут не как кошка с собакой, они живут как брат с сестрой.
В резюме, у вас есть кошка и собака, значит, вы хороший человек.
Спасибо.
Раз уж вы упомянули сына, хочу спросить вас еще об одном вашем, возможно, любимом увлечении. В одной мужской компании говорили о хобби. Дошла очередь до одного мужчины, который сказал: «Мое хобби – моя дочь». У вас трое детей – Наира, Евгений и Гарик. Старшая Наира в свои 22 года уже сняла 3 документальных фильма. Сейчас в Москве готовится к съемкам художественного фильма про Юрия Никулина. Это потому, что с ней всегда везде была видеокамера. Или это ваше влияние как режиссера и сценариста?
Нет, я думаю, что, во-первых, мою дочь зовут Нарина. Нарина, да.
Простите.
Нарина. Вот. Нет, просто она родилась, наверное, в творческой семье. Как я уже говорил, у меня и супруга играла в КВН. И с первых дней, вот у нас есть фотография, где она еще маленькая такая, лялешка, лежит, завернутая вся. На сцене выступает команда КВН «Новые армяне», которые к нам приезжали. И есть фотография, где «Новые армяне» держат Нарину на руках. То есть ребенок крошечный еще. То есть она как бы не привыкла, вернее, она привыкла к тому, что рядом творческие люди. И, наверное, вот это все способствовало ее развитию, естественно, то, что у нас всегда все было весело дома, и она играла в КВН, но потом она выбрала творческую профессию, она решила поступать в Санкт-Петербург и стала режиссером кино и телевидения. И сейчас, да, она снимает, первый ее мастер и учитель был документалист, поэтому он ее привил ей вот именно вот эти какие-то таланты, но по окончании 5 лет учебы она сказала, что ей интересно игровое кино, и сейчас она проходит стажировку очень больших мастеров в Москве, то есть это люди известные, не буду называть фамилии, это люди известные, и сама уже начинает снимать полноформатные фильмы, широкий формат. Да, как бы ее находка, это вот она сделала короткометражку сейчас про Юрия Никулина, и планирует сделать либо большой художественный фильм, либо сериал, в зависимости от того, что будет более востребовано. Вот, поэтому я думаю, что у нее большое будущее. Естественно, я всячески ее всегда поддерживал и всегда в нее верил. У меня есть такая фотография, где ребенку годик.
Я ее видел, эту фотографию. Да. Там написано «Нарина, будущая звезда».
Да, моя дочь Нарина Акопян, будущая звезда. То есть я в нее верил с первого дня, поэтому... И сейчас не проходит дня, чтобы мы с ней не поговорили, она не рассказала про все свои планы, не поделилась всей своей радостью. Она всегда выслушивает советы, иногда обижается на меня за то, что я ей говорю какие-то не столь приятные вещи, сколько ей говорят в окружении. Но я ей всегда говорю, терпи, потому что я всегда к своему творчеству и к творчеству своих родных относился скептически. И этот скепсис помогает, в общем-то, не зазнаваться, а помогает расти дальше.
А вот такая надпись, такая установка, она тоже может как-то
однозначно
сыграть?
Надо верить своего ребенка, надо считать, что он гениальный, и самое главное, поддерживать его во всех этих делах. Тогда все будет у ребенка хорошо.
Вы говорили, что у вас читающая семья. Мне было приятно вот это услышать, потому что я сам после достаточно долгого перерыва прочитал подряд 2 книги. Это «Щегол», «Дон и Тарт» и текст Дмитрия Глуховского. Вот у Донны в книге 800 страниц, и когда я прочитал 300 страниц, я думал, как хорошо, что есть еще 500 страниц. Настолько прекрасная книга. Откуда у вас семейная страсть к чтению?
Ну, на семейная страсть, на самом деле, да, это было заведено в моей семье. У меня мама библиотекарь, папа инженер-механик, и не было дня, чтобы мы не читали какую-то публицистику, либо журналы, либо газеты, выписывали их в больших количествах. У нас была очень большая художественная литература, очень большой набор художественной литературы, и вот это, наверное, уже мы видели, как читают родители, и это было нормой в нашей семье. И мы с братом тоже очень много читали всегда, всегда занимались этим делом, и, видимо, наши дети, они тоже перенимали, хотя это сейчас и не модно, как бы листать лист, все перешло в электронный какой-то формат, но вы знаете, я вот тяготею к тому, что все-таки, чтобы была вот шелест вот этих страниц, чтобы был. Для меня он ближе, чем интернет какие-то издания. Поэтому это вполне нормально. Я, кстати, вот вы сейчас рассказывали, я вспомнил хорошую шутку одной из команд КВН. Они шутили, говорят, отец сыну говорит, сынок, говорит, а вот за сколько ты мог бы прочитать книгу «Война и мир»? Он говорит, ну, баксов за 100. Это, наверное, вот сейчас очень актуально.
У вас есть еще один секрет. Вы на приусадебном участке выращиваете инжир. Как вам это удается?
Да, но это страсть не только моя, но и моего папы, которого сейчас, увы, нет в живых. Да, я привозил... Вот мы ездили в Сочи на фестивале КВН. Кто-то привозит магнитики, кто-то привозит сувениры, какие-то ценные вещи. А я привозил всегда различные кустики различных деревьев, которые когда-то росли на моей родине. То есть это воспоминания о детстве, город Баку. И я хотел, конечно, чтобы эти деревья росли и здесь. Но ввиду того, что климат разный в Азербайджане и в Кыргызстане, и у нас здесь более холодный климат зимой, приходилось делать какие-то теплицы, чтобы эти растения выживали, потому что очень хотелось, чтобы дети попробовали плоды вот именно с дерева и видели, каково это. И действительно нам удалось, мы не только вырастили огромное дерево инжира и кушаем каждый год, кушаем эти замечательные вкусные плоды и полезные, но и папа вот прямо перед смертью научился из кусочка, значит, отростка, то есть из ветки, делать так, что вырастает целое дерево. И поделился со мной этим секретом. Вот. У нас инжир растет кизил. Мы любим различные традиции. И скоро вот дочка пообещала, что привезет нам гранат. Росток граната. Вот. Посмотрим, если получится, может, и он вырастет.
У вас есть еще одна ипостась, во всяком случае, была. Вы почти год возглавляли культурную армянскую диаспору в Бишкеке, в Кыргызстане. Как живут армяне в Бишкеке?
Как и все остальные, на самом деле. Каково живется нам? Так же, как и всем остальным. Поэтому я думаю, что неплохо, потому что мы любим Кыргызстан. Многие наши дети, кто-то из старшего поколения родились здесь, выросли здесь. На самом деле, для меня, например, Кыргызстан стал второй родиной, по сути. Здесь выросли мои дети, здесь родились мои дети, здесь родилась моя супруга. Поэтому у меня самые теплые ощущения к Кыргызстану, и я больше года возглавлял диаспору, мы ее создали. И на самом деле у диаспоры было очень много и есть очень много положительных моментов, потому что общаются дети, учатся армянским танцам, учатся армянскому языку, не забывают своих традиций. Поэтому я так думаю, что это хорошее, доброе дело, которое надо развивать. Человек должен помнить свои корни, должен знать свою историю.
Я думаю, если рассказывать о вас, то все до конца. Это я уже об охоте к перемене мест, то есть к страсти, к путешествиям. Вы изъездили Францию, исколесили Германию, но любимый город Неаполь. Почему?
Нет, я бы не сказал, что Неаполь прям такой любимый. На самом деле много любимых городов, и выделить какой-то один сложно. Но, знаете, я понял, почему мне комфортно. Я когда это понял, в общем-то, пришло озарение, почему в Неаполе я себя чувствую особо тепло. Выяснилось, что Григорий Просветитель, человек, который, в общем-то, привел христианство в Армению...
Григорий Армянский.
Григорий Армянский Просветитель, да. Что он является в Неаполе святым, который оберегает город Неаполь. И в Неаполе есть церковь, я тоже об этом узнал совершенно случайно, Григория Армениуса, как его называют там. И мощи Григория находятся именно там. Вот. И тогда я понял, что, наверное, все это не случайно, потому что я не мог понять, почему я нахожусь здесь, и мне все камильфо, и все меня устраивает, и как бы мне хорошо. Вот именно на каком-то таком уровне. А потом, когда я узнал об этом, я сказал, ну, все не случайно.
Говорят, есть система или явление трех рукопожатий, так что, Евгений Владимирович, через вас я прикоснулся к мощам святого Григория Армянского Просветителя.
Спасибо.
А если говорить о других странах, вот вы много путешествовали, вы стараетесь что-то перенять, привезти?
Обязательно. Вот мы все смотрим, но никогда не было желания уехать отсюда, честно. Потому что если было бы, наверное, уже давно уехали. А вот хочется всегда что-то хорошее, что мы подглядываем в разных странах. Какие-то традиции, какие-то рецепты, какие-то вещи, которые положительны, на наш взгляд, в тех или иных странах. Хочется привезти сюда. И чтобы наши жители, чтобы наши ребята, чтобы видели это все и понимали. Но вот как-то вот, не знаю, вот тянет к этому всему. Чтобы здесь культуры было больше, чтобы здесь было больше каких-то вкусностей, каких-то интересных вещей, которые мы видим во всем мире, и вот хочется сюда это перенимать, хочется, чтобы здесь это было.
А вот к этим замечательным пожеланиям можете что-то сказать, добавить новогодние пожелания?
Ну, это сложнее, такая экспромт. На самом деле, если желать нашим радиослушателям, то в свете всех последних событий и того, что творится в мире, я хотел бы пожелать кыргызстанцам в первую очередь здоровья, в первую очередь здоровья, во вторую очередь здоровья и, в-третьих, благополучия. Чтобы народ не уезжал из Кыргызстана и со своей родины, а трудился на благо своей страны.
Евгений Львович, завершая наш разговор, хочу признаться, что я для вас и для наших радиослушателей приготовил сюрприз. Новое стихотворение Анаса Гругеновича Зарифьяна, посвященное Новому году, году тигра. Он дал эксклюзивное право озвучить его на радио «Спутник». Послушайте.
Конечно.
«Напружиньте ваши икры и одним прыжком вперед. С Новым годом, с новым тигра. Впереди тигриный год». Год хвостатый, год усатый, разорвать готовый тишь, ну а то, что полосатый, этим нас не удивишь. Хорошо, чтобы в год тигриный, презирая лесть и фарс, каждый отрок и мужчина бился с ними, словно барс. Чтоб не маялся от дури, не терял мужскую суть, пусть не в тигровой он шкуре, стал бы витязем чуть-чуть. Но а женам и девицам, обретя кошачью стать, не пришлось бы, как тигрицам, острые когти выпускать. Пусть волнуют мужний разум мелодичностью речей, подчеркнув тигровым глазом красоту своих очей. Впрочем, к тигру человеке лучше с тактом подходить. И не зря астролог некий нас спешит предупредить, что сулит сей зверь могучий человечеству всему перемены, войны, бучи, революции, кутерьму. Только разве дело в тиграх? Полосатых не кляни, в закулисных грязных играх не замешаны они. Не навешивайте киси человеческих собак, лишь от нас самих зависит, будет лад или бардак. Ну а вольный тигр полезен и прекрасен, и умен. Он герой легенд и песен с незапамятных времен. И не столь опасен людям в новогодние часы, если мы его не будем нагло дергать за усы. Так давайте с сердцем чистым полосатый рейс начнем и шампанское тигристым в этот вечер назовем, разливая по бокалам, это ж вам не кислый морс. Полночь звездная настала, кош Келенездер, Чолборс. Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Необычные люди» с вами были президент и ведущий в КВН Кыргызстана Евгений Акопян и я, Владимир Гоповой. До свидания.
«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».